Осторожно, ветер из калитки вышел, постучал в окошко, пробежал по крыше, поиграл немного ветками черемух, пожурил за что-то воробьев знакомых и, расправив бодро молодые крылья, полетел куда-то в перегонку с пылью.
Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами, и желтым, и красным, и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце. Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат, и капли катаются по листочку и не мочат его. Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку. И росинка эта вкуснее всякого напитка кажется.
Как будто все, что есть в бору, собралось на опушке. Здесь и лучи, и тень в жару, и пение кукушки, грибы находишь поутру, несешь малину в кружке. Но не сидится мне на пне и не лежится на спине средь света и простора. А что таится в тишине? А что творится в глубине? А что томится в полутьме таинственного бора? У нас в клетке жила ручная перепелка, такая маленькая дикая курочка, вся коричневая в светлых полосках, и на горле у нее нагрудничек из перышек. Перепелочка ходит по клетке и тихонько насвистывает вот так. Тюр-тюр-тюр-тюр. А то ляжет дубачок и купается в песке, как настоящая курица, чистит перышки, крыльями похлопывает. Мы ей покажем червячка. Она подойдет и клюнет из рук. Мы ее даже на руки брали. Сидит она на ладошке и не улетает. Совсем ручная. Но самое удивительное вот что. Как только зажжем мы вечером электричество, перепелочка сразу начинает высвистывать, кричать. Пит-пирю, пит-пирю. Что такое она говорит, спрашивает Никита. Это она тебя спать укладывает. Слышишь, кричит, спать пора, спать пора. Прислушался Никита, правду похоже. Фит-пирю, спать пора, фит-пирю, спать пора. А Никите и в самом деле спать пора. Но только уложить его трудно. Рано еще, говорит Никита. Перепелка опять. Спать пора. Да я не хочу. Спать пора. Ну да я еще немножко поиграю. Тут так раскричится перепелка, что терпеть больше нельзя. Спать пора, спать пора. Да я уж умываюсь, спать пора. Да я уж штанишки снимаю, спать пора, спать пора. Да ты что кричишь, глупая? Ведь я уже лег. Потушит свет в доме, тут и перепелка замолчит, и Никита уснет. Так у нас повелось. Стала перепелочка укладывать Никиту спать. Правда, перепелочка не только по вечерам, но и в другое время кричала «Фить-пирю». Но я сразу же накину на клетку какое-нибудь полотенце или платок. Она и замолчит. В темноте перепелки кричать не любят. Летом мы переехали жить на дачу. В саду устроили перепелочке большую клетку-загородку. Посадили ее туда и ушли в поле собирать цветы на новоселье. а в клетке оказалась дыра. Перепелка-то и убежала. Пришли мы обратно, а ее нет. Вот жалко-то нам было. Стали мы ее искать. Целый день ищем, целый вечер. В траве роемся, кусты раздвигаем. Нет и нет нашей перепелочки. Никите давно спать пора.
Как же я спать буду, плачет он. Никто меня не укладывает.
И вот взошла луна. Яркая-яркая. Все кругом осветило. И траву, и дорогу, и кусты. И вдруг мы слышим у самого маленького кустика. Фит-пирю, фит-пирю. Она, говорит Никита. А перепелка еще громче. Фит-пирю, спать пора. Мы в кусты. И сразу поймали нашу перепелку. Она была вся холодная, мокрая от росы. Вернулись мы с ней домой. А Никита пошел спать.
Сегодня воскресенье. День облачный, серый, но теплый и ласковый. Весь колхоз в сборе. Ребята, хотя и поодаль, но тоже все налицо. Даже Мишутка Марков, самый младший, не отстал от своих братишек. «Ну-ка, ребята, сюда, ближе!» – подзывает их председатель колхоза Михаил Иванович. «Все здесь?» «Все!» «Просились в поле?» «Просились!» «Ну вот, решено с завтрашнего дня поставить вас на работу. Сначала на прополку, а там видно будет. Согласны?»
«Согласны!»
«Так, разделитесь на два звена и выберите звеньевых на каждое звено. Есть?»
«Есть!»
– крикнул первым маленький Мишутка Марков. Руки от прополки становятся такими зелеными, будто их мочили в зеленой краске. А некоторые сорняки голой рукой не возьмешь, приходится в варежках. Особенно осот, он колючий, как еж. Но работа идет дружно. Ребята пропалывают огурцы и капусту, свеклу и морковь.
«Вовка, Вовка! Зачем же ты свеклу тащишь? Что это тебе, лопух?» Все смеются, а Вовка сам краснеет, как свекла.
Ребятам весело, хорошо, работают наперегонки. Но вот бригадир ударил в буфер. Значит, обедать пора. И каким вкусным кажется обед после работы.
Толя с Витей возвращались в лагерь. Навстречу им шла старушка с ведром воды. Пройдет несколько шагов и остановится отдыхать. «Подожди», — сказал Витя, — «надо помочь». Он прервал разговор на самом интересном месте и побежал к старушке.
«Куда ты?» — крикнул Толя. «Разве всем поможешь?»
Но Витя не послушал товарища и помог бабушке отнести ведро. Через несколько дней Толя шел один из лесу. Ему страшно хотелось пить. Толя решил зайти в первую избу и попросить воды. Только он открыл дверь, увидел ту же самую старушку. «Пей, сыночек, пей, — ласково сказала старушка, подавая ему воду. Толя покраснел, скорее попил, поблагодарил и выбежал на улицу. А вода ему показалась горькой.
В ясный полдень на исходе лета шел старик дорогой полевой. Вырыл вишню молодую где-то и, довольный, нес ее домой. Он глядел веселыми глазами на поля, на дальнюю межу и подумал: «Дай-ка я на память у дороги вишню посажу. Пусть растет большая-пребольшая, пусть идет и вширь, и в высоту, и дорогу нашу украшая, к каждый год купается в цвету. Путники в тени ее прилягут, отдохнуть в прохладе, в тишине, и, отведав сочных спелых ягод, может статься, вспомнят обо мне. Они вспомнят, экая досада. Я об этом вовсе не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо. Все равно я вишню посажу.
Летом весь Звенигород полон птичьим свистом. Там синицы прыгают по садам тенистым. Там дома со ставнями на горе поставлены. Лавочка под кленами, новый дом с балконами. Новый двухэтажный на пригорке дом. 30 юных граждан проживают в нем. На реке с 8 часов затевают игры, и от звонких голосов весь звенит Звенигород. Вдалеке зеленый бор виден в окна спальни. 30 братьев и сестер в лес уходят дальний. Хорошо в лесу густом, отдыхай под елкой, под ореховым кустом ты орешки щелкай. Лейки выстроятся в ряд, садоводы мчатся в сад. Пусть работают в саду, приучаются к труду. Дочки тут и сыновья. Что же это за семья? Здесь со всех концов страны собраны ребята. В этот дом их в дни войны привезли когда-то. После чуть не целый год дети рисовали сбитый черный самолет, дом среди развалин. Дети воинов, бойцов в этом детском доме. Здесь портреты их отцов, карточки в альбоме. Вот какая тут семья. Дочки тут и сыновья.